Два воина, два портрета, глаза в глаза.
Ему не досталось славы и королевских титулов, как Мюрату, но именно на таких генералах, как грозная троица Фриан, Маран, Кампан, и была воздвигнута военная машина Наполеона. Жан-Доминик Кампан должен был стать священнослужителем, но, как и многие в то время, выбрал другое призвание. В 23 года, в год революции, он становится волонтером. В 93-м он служит под началом Ланна, будущего маршала и герцога Монте-Белло. Еще через 5 лет возглавляет штаб итальянской армии и проходит от Кони до Монте-Белло. Наконец, битва при Маренго делает его настоящим героем. Он никогда не был особенно близок к Наполеону. Возможно, именно поэтому Кампан так и никогда не получил маршальский жезл. Но император всегда выделял его среди других и говорил, что это его лучший боевой генерал. Кампана отличали и другие качества. Он, в отличие от многих военачальников итальянской кампании, не поощрял грабежи и запугивание населения. Вскоре он был назначен губернатором провинции Кони и в разгар борьбы с местными разбойниками попал к ним в руки, но уцелел. Благородные бандиты отпустили его на свободу, с почетом, помня о человечности Кампана. Он всегда был в самом пекле. Кампан отличился при Аустерлице, где получил тяжелое ранение, сражался под Йеной и, наконец, был удостоен звания дивизионного генерала. Награды пришли к нему разом. В 1807 он получает орден почетного легиона. Через год становится графом империи. Мало кому из наполеоновских военачальников было чем похвастаться после похода в Россию. Кампан стал исключением. В составе первого корпуса Великой Армии под командованием маршала Даву генерал Кампан совершил немало подвигов. Под Салтановку он лично возглавил 111-й линейный полк и бросился преследовать русские войска. Он участвует в штурме Смоленска. Наконец, именно Кампану поручили взять Шевардинский редут. Император рассчитывал, что это может сломить дух русской армии, и бросил в бой одну из своих лучших дивизий – 5-ю дивизию первого корпуса. Многие полки сражались еще со времен итальянской кампании, как, например, знаменитый 57-й линейный, носивший прозвище «Грозный». Кампан изучил местность, выставил свою артиллерию напротив редута и нанес первый удар, а потом бросил в дело 5 своих полков. Русские не побежали, как ожидал генерал. Даже артиллеристы сражались до последнего и гибли рядом со своими орудиями. 57-й и 61-й полки ударили по левому флангу дивизии Неверовского, а тот самый 111-й зашел справа. Атака получилась не такой успешной. Вскоре французам пришлось пойти в штыковую. К вечеру редут был взят, но с чудовищными потерями. Когда командира 57-го полка спросили, где его солдаты, он махнул рукой в сторону редута и вздохнул. Они все остались там. Имя Кампана появлялось почти в каждом бюллетене Великой Армии. После Бородинской битвы он упоминался в списке раненых. Дивизия Кампана попала под яростный огонь русской артиллерии, а сам генерал был тяжело ранен в плечо. В кампании 13-го года он снова удостоился похвалы от императора. Он героически противостоял русской армии при Бауцине и чуть не погиб при Лейпциге. После отречения Наполеона ему предложили войти в военный совет, уже королевский. Но во время 100 дней он снова присоединился к императору. Есть, правда, и одна очень неприятная страница в его биографии. Он голосовал за смертный приговор маршалу Нею, как, впрочем, и некоторые другие военачальники Наполеона.
Два воина, два портрета, глаза в глаза.
Блестящая карьера отважного офицера и полное забвение в конце жизни, несправедливое и незаслуженное. Петр Витгенштейн, потомок древнего германского рода, был российским военным во втором поколении. Его отец служил при Елизавете. Сам же Петр Витгенштейн был определен в 13-летнем возрасте в гвардию. До 25 лет ему не довелось участвовать в крупных баталиях. Витгенштейн сам попросился в бой, и его отправили в Польшу сражаться против бунтовщиков. Чем он успешно воспользовался? За взятие батареи противника под Остроленкой его наградили Георгием. Потом персидский поход под командованием Зубова, после чего, разумеется, он оказался в опале. Император Павел не жаловал тех, кто служил с фаворитами его матушки. Но при Александре, опять же, что было типично для этого времени, вернулся на службу. Вскоре началась война с Наполеоном. При Аустерлице Витгенштейн наконец-то обрел столь желанную славу. Перед генеральным сражением он участвовал в деле под Амштеттеном и отбил атаки кавалерии Мюрата. Затем разбился разбил французов под Вишау, прусская кампания, война с турками и Петр Витгенштейн, уже генерал-лейтенант. В 12-м году он не смог отличиться ни при Бородинском сражении, ни под Малоярославцем. Ему выпала другая миссия. Витгенштейн со своим пехотным корпусом перекрывал великой армии путь на столицу. Он остался один против резерва наполеоновских войск. В его сторону шли два маршала – Удино и Макдональд. Но ни один из них не смог сломить Витгенштейна. Удино был разбит, Макдональд после этого отступил в сторону Риги, а направившийся к ним на подмогу третий маршал Сен-Сир вскоре получил приказ занять оборону и прекратить наступление на корпус Витгенштейна. Сам же генерал удостоился титула «Спасителя Петербурга». Тем временем ход войны изменился. Французы отступали, русская армия их преследовала. Витгенштейн выбивает Удино и Сен-Сира из Полоцка, затем разбивает Виктора и все того же Удино, вступив в Витебск. Не испортила репутацию генерала и неудача при Березине. Витгенштейн не успел перерезать дорогу Наполеону, однако командование нашло другого виноватого – Чичагова, за которым шлейф человека, упустившего Бонапарта, тянулся всю жизнь. В 13-м году умирает Кутузов, и на его место назначили Витгенштейна – генерала отважного, честного и незамешанного ни в каких интригах. Но этого было недостаточно. В нем не было таланта истинного полководца, способного единовременно распоряжаться судьбами армии и страны. Он не был амбициозен, а это скорее недостаток. Витгенштейн спокойно принял новость, что ему придется уступить место Барклаю. В 1826 году новый император Николай Павлович производит его в генерал-фельдмаршалы и отправляет на войну с Турцией. Русская армия не смогла взять штурмом укрепление противника, и на этом резко закончилась карьера Витгенштейна. Николай был в ярости, говорил, что его фельдмаршал глуп и беспечен. До конца жизни Витгенштейн прожил в своем имении, забытый при дворе, но оставаясь в памяти как спаситель Петербурга.
Два воина, два портрета, глаза в глаза.